Здорово, братцы! Это подкаст «Лабибы», меня зовут Иван Ямщиков. Мы здесь ведем долгие, в меру содержательные беседы на произвольные темы с интересными людьми. И сегодня у меня в гостях Кирилл Артеменко. Кирилл – сооснователь газеты «Бумага», paperpaper.ru. Они делают региональные медиа про Петербург, делают его очень долго и очень круто, на мой взгляд. Кирилл был гостем подкаста «Проветримся», когда мы говорили про позитивный регионализм, а сейчас мы с ним решили поговорить в целом про историю бумаги, про журналистику, про региональную журналистику, про Петербург. В общем, мне кажется, получилось круто. Слушайте «Лабибэй» Кирилл Артеменко. Что Science Байерхоппинг придумала бумага? Или какие-то другие люди его придумали?
Нет, это мы придумали.
Как и что это такое? Расскажи, давай с этого начнем.
Смотри, есть Science Slam, который придумали не мы. То есть мы его развивали и, кажется, развили в какую-то большую штуку, но идея изначально немецкая. Его придумал мой друг Грегор Бёнинг, сделал в Берлине. Я эту историю рассказывал, не знаю, мне кажется, раз миллион. Но я расскажу еще раз, конечно.
Давай.
Меня с ним познакомила моя университетская преподавательница Анна Литвиненко, которая выступала у него на своем в Берлине. Это был 13-й год, бумаги было тогда меньше года. Мы выживали как могли, и нам показалось, что сделать научно-популярное мероприятие и попробовать на этом заработать — это хорошая идея, потому что нужно
попробовать заработать. Типа мы в России делаем медиа на свои деньги в 2013 году. Как бы мы могли увеличить нашу прибыльность? Давай сделаем мероприятие про популяризацию науки.
Да, старик, бинго, именно так и было. Вот, и еще нам 22 года, и мы, в принципе, вообще не особо понимаем, что мы делаем, зачем мы делаем и так далее. То есть тут сотрудник, наш журналист Женя Антонов, диплом писал про бумагу. Уже третье поколение пошло, пишущий диплом про бумагу. Вот. И он брал у меня интервью для этого диплома и спрашивал, типа, в чем была проблема на старте бумаги. Говорю, проблема на старте бумаги была в том, что мы очень мало чего умели. Ну, то есть мы, как бы, в принципе, ни хрена особо не умели и делали, что могли и как могли. Короче говоря, мы начали делать Science Slam. Грегор приехал в Петербург. Мы, значит, там познакомились. Да, и, значит, очень важно сказать, что мы Science Slam-то обсуждали примерно год до того момента, как мы его сделали. То есть где-то год мы просто переписывались, там строили какие-то планы, ни хрена не делали, а потом, значит, решили, взяли и сделали, как обычно это бывает. Вот, и дальше, опять-таки, поскольку мы не особо понимали, что это такое, куда это все будет двигаться, у нас не было никакой стратегии, были какие-то представления о том, что это классно и это может во что-то вырасти, мы стали тем, кто к нам обращался из других городов, подсказывать, что делать с этим. Потому что о первом слове написал русский репортер, тогда еще живший и популярный, «Коммерсант», что-то, в общем, много кто написал, какая-то была такая, в общем, успешная в плане медиа вещь. И мы стали подсказывать каким-то новым нашим друзьям. Параллельно с этим немецкая вот как бы волна Science Slam делала это все за Уралом. Ну, короче, всей этой штуки выросла стация Science Slam, которая до сих пор существует. Сейчас она последние полгода, понятно, не в лучшем состоянии, поскольку сложно делать научно-популярные мероприятия, когда нельзя делать мероприятия. Ну вот, а мы как бы в целом, то есть я считаю, что наша такая важная часть, как бы, знаешь, как это, часть нашей ДНК, как компания, стоит в том, что мы как медиа очень быстро меняемся. То есть мне даже кажется, что мы недостаточно быстро меняемся, мне всегда кажется, что могли бы меняться быстро, но в целом нам привычно меняться, и кажется, что самое главное, наверное, свойство медиа стоит в том, чтобы медиа максимально качественно отражали реальность, которую они описывают. И в какой-то момент мы поняли, что Science Slam круто, но надо делать что-то еще. И то, что мы нащупали, может развиваться по-разному. То есть не только в формате каких-то больших ивентов, потому что у нас Science Slam был какой-то пиковый в Москве на 1000 человек в зале, где за 2 недели до этого выступал Оксимирон со своим альбомом «Горгород». и мы поняли, что
это были причем те же люди с высокой вероятностью.
Маловероятно, но как бы я думаю, что мы могли бы там, в принципе, во славу Сатане сделать и научно-популярный ивент на 2000 человек, но мы посчитали моделью, мы тогда уже что-то научились считать, ну вот, и поняли, что это нам не очень выгодно, а мы все-таки всегда были коммерческой компанией, это вот важная штука про нас, мы как бы коммерческие ребята. Поняли, что это не очень выгодно, и
удивительно,
лучше...
Ты как будто извиняешься за это, ты такой, мы как бы коммерческие ребята.
Ну, типа, знаешь, когда ты делаешь медиа или научпоп, в любом случае тебе приходится все время за это как бы извиняться, хотя я никогда не стеснялся. Ну вот, как-то у нас,
кстати,
знаешь...
Почему,
нас,
как тебе кажется, почему это так? Я согласен, что такая штука есть, что почему-то в России, если ты делаешь что-то про науку или про медиа, то почему-то ты должен быть бессеребренником. Но откуда это берется вообще?
Слушай, я думаю, это берется из убожества обоих рынков. Ну, то есть убогий медиарынок, который стал в последние годы еще более убогим, не только в России, а во всем мире, по причине таких ребят, как Яндекс, Google, Facebook. Но на самом деле не по причине этих ребят, а по причине того, что журналисты все просрали в какой-то момент, когда они могли бы не просрать. Это, я постоянно про это говорю, и знаешь, как это... Клюкой размахиваю на эту тему.
Давай, хотя... давай, расскажи. Это очень интересно. Я тебе хочу сказать, что я буду релизить этот эпизод, скорее всего, как сдвоенный эпизод с разговором с Васей Эсмановым. Я поговорил с Васей Эсмановым, который сделал Look at Me. Да. И мне кажется, что ваши два эпизода должны идти подряд, потому что мне кажется, что вы сильно проразные. Поэтому интересно тебя послушать. Как журналисты просрали все? Давай, расскажи.
Смотри, важно, что вообще много уже каких-то мы тем затронули, надо их все как-то закрыть, чтобы они
про
не
Science
подвисли
Slam потом. Ниточки. Давай сначала расскажи, как ладно. Журналисты просрали все, потом вернемся про Science Slam. Раз уж начал махать клюкой, как бы надо.
Да, смотри, мне 29, в следующем году мне будет 30. Я вот сейчас скоро выйду уже из возраста молодежи по русским меркам, хотя там вроде собрались сдвигать.
Хотят продлять до 35. До 35.
То есть может, у меня еще 5 лет есть в запасе. Но в целом, как бы, я, получается, в журналистике с 18 лет, то есть я 12 лет уже скоро буду как этим почетным работником медиа. Ну вот. При этом, конечно, последние годы я уже журналистом не работаю. То есть работаю как бы медиа-менеджером, и причем не контентного плана. Но я довольно хорошо помню, знаешь, агонию печатных медиа, поскольку я их немножко застал, немножко работал в печатных медиа. Отчасти застал агонию телевидения, как и ты, вот, которая сейчас продолжается, потому что...
Возможно, даже приблизил.
Да, все в сердце вкалывают адреналин, как бы этому страшному кадавру, и он продолжает биться в конвульсиях. Ну да, ну и есть как бы хорошая история про издание New York Times, которое имеет небоскреб в центре Нью-Йорка, и 220 лет история, 218 лет точнее, я могу ошибаться, вроде 1802 год, это год основания New York Times. Надо проверить это. Вот, есть компания Google, которая, кажется, младше Яндекса на год. Ну, то есть, в общем, есть как бы разница между славной историей New York Times и компанией Google. И мы видим, где сейчас New York Times, где компания Google. New York Times, ну вот, в принципе, неплохо последние 10 лет преуспел в продаже диджитал-подписки. Но это, в общем, и то они как бы вовремя спохватились. Вот. Мой тезис в том, что в течение нулевых, пока компания Google строила то, что позволило компанию Google стать компанией Google, а именно алгоритмы, рекламные сети и так далее, незаметно отбирая хлеб у традиционной журналистики. Как бы традиционная журналистика, бывшая в тот момент все еще на пике своей доходности и славы, погрязла в самоуверенности, самодовольстве, чванстве и тупом высокомерии. Ну, потому что как бы проблема реально не в том, что Facebook... То есть это очень смешно, знаешь, когда собираются издатели и говорят Google, Google, ты должен теперь нам платить за новости. Google такой, да, а почему? Ну, то есть, типа, ну окей, мы не будем его платить. Ну, то есть это такой закон джунглей, рынок и капитализм, в котором, ну, довольно странно жаловаться на то, что ты слабый. Ну, то есть, ты как бы слабый, ты проиграл. Но самое смешное, что ты не был слабым, ты был сильным. И ты, как бы, проиграл. Вот, в России немножко иначе, конечно, все. Потому что в России, в принципе, знаешь, как хорошо нежели нечего и начинать. Ну вот. Но в целом время тоже было какое-то, которое, кстати, я не застал, потому что был маленький. Вот. А как раз Вася Исманов с Алексеем и с Катей застали самое вот... То есть они начинали как раз в самое жирное время для медиа. И это довольно круто было для них, конечно, потому что они получили сильный толчок как бы рекламных денег, которых, например, у нас не было в 2012-2013, а потом и случился 2014 год. Вот. Но они, конечно, грандиозные молодцы, что сумели сделать классную медиакомпанию, независимую, своего рода прецедент. Uh-huh. В общем, сейчас мультимедиа барахтаются, пытаясь придумать что-то, что позволит им не помереть в ситуации, когда новости люди читают, где не попадя, у кого не попадя, и, в принципе, в ус не дуют на этот счет. И рекламу покупают все не в журналистских компаниях, а в IT-компаниях, потому что они дают им более точный и качественный прогноз. Естественно, у медиа есть как бы мало вариантов, что делать, но вот что-то делаем.
И мы начали про это говорить, когда ты сказал, что ты считаешь, что бумага и вообще медиа, они должны отражать реальность, и вот бумага должна меняться, и вот вы сделали Science Slam под эгидой того, что нужно быть гибкими и меняться, а дальше просто, в какой-то момент Science Slam превратился в байрхоппинг.
Не совсем так, смотри, мы сделали Science Slam просто потому, что нам было интересно его сделать, и знаешь, как это был пранк, который зашел слишком далеко потом, потому что мы просто... начали эту штуку делать, дальше уже не могли остановиться. Потому что, ну, как бы, знаешь, в принципе, может быть, это и нормально для многих бизнесов. Я много думал о том, что совсем не обязательно, наверное, делать бизнес, который имеет под собой какую-то высокую миссию. То есть это может быть какой-то честный, простой бизнес, типа, я не знаю. Вот у меня есть друг, который продает, у него сеть кафе с вафлями. То есть он продает вафли с начинкой. Вот, еще он делает мини-гостиницы, ну, типа, все норм, как бы, и они с партнером не парятся на тему того, как они там меняют мир к лучшему, они продают хорошие вафли, я считаю, что это вполне себе нормальное...
Это меняет мир к лучшему, вполне.
Да, нормальный вклад в лучшую жизнь. Да, но у нас, понятно, как любые медиа идеологизированы, поэтому мы там сразу поняли, что Science Fun для нас — это история про создание, опять-таки, какого-то более сложного вида медиа, потому что вокруг Слэма тоже собираются люди, которые объединены какими-то ценностями, идеями и ищут близких людей, приходя на Слэм. Science Slam — это не история про жесткий научпоп, на самом деле, который делают другие ребята классно, там, не знаю, это не курилка Гутенберга. Science Slam — это популярное мероприятие, это мероприятие с низким порогом входа, в том плане, что ты можешь туда прийти, это демократичное мероприятие по своей природе. Вот, и Science Barhopping стал развитием этой темы, потому что нам хотелось попробовать сделать фестиваль, который... мы посмотрели, в общем, что в Нью-Йорке есть такой фестиваль Raising the Bars. При этом он не сам, как бы мы потом... Это не было переносом формата в Россию. Мы скорее посмотрели, что есть идея сделать кучу там, научно-популярных лекций одновременно, чтобы люди воспринимали это как целостное событие, хотя они приходят на одну лекцию в один бар. Мы в Петербурге, здесь пока еще не запретили бары, хотя все время пытаются.
На тот момент.
Сейчас еще не запретили, там нас Виталий Милонов спас, как известно, в последние дни.
Он спас? Вот. Уже все подписали?
Ты пропустил, да?
Нет. Я видел, что он попросил Читербока урезать осетра.
Да, он Читербоку... Я не знаю. Читербок урезал осетра и собирает теперь комиссию, чтобы заседать. Я думаю, они теперь будут долго заседать, потом все это закончится, потому что все получили свое.
Слушай, ну они с пользой для вкусовых сосочков, я думаю, будут заседать. Они будут приходить по барам, проверять, какой бар артизанальный, а какой наливайка.
Там же пытаются выяснить арт заведение, как-то мнение, авторское заведение.
Авторское заведение, вот. А там, представляешь, заходишь в заведение, а там 80 сортов самогона. Все авторские, надо.
Я знаю такое заведение, кстати. Советую, например, к стороне, и заведение «Бражник», вот там примерно так. Там заходишь, там 80 сортов самогона.
Ну вот, вот они начнут с него, и дальше как бы по нарастающей.
Именно.
Я предложил сделать объединение ученые Петербурга за шалманы и наливайки. Мне очень понравилось словосочетание в комментариях, где-то, где было обсуждение этой инициативы, по-моему, на Фонтанке. Там были какие-то люди без аватарок, с логинами, в которых было 8 цифр, и они употребляли среди
телефон, наверное.
Ну, конечно.
Контактный.
Сумма. В общем, и они употребляли, среди прочего, словосочетание «шалманы» и «наливайки». Мне кажется, человек, который знает слово «шалман» и способен его употребить в переписке в интернете, это очень интересный человек. То есть, кем бы он ни был. То есть, представляешь, какое можно кино снять? Просто персонаж для, вот знаешь, для какого-нибудь следующего фильма, вот как «Аритмия», вот такого жанра, такая, знаешь, «Русь». Человек, который знает слово «шалман», но при этом работает ольгинским троллем.
Слушай, ну это вообще отдельно интересная тема. Для меня, как для человека, работающего в медиа всю жизнь, это мне интересна механика этого вопроса. Ну, то есть, смотри, очевидно, что там как бы есть какая-то методичка, как писать эти комментарии. И прикинь,
и кто-то
как
в нее включил слово «шалман».
«Шалман». Что обязательно должно быть слово «шалман». Это, знаешь, есть такое издание «Мэш» в Телеграме. Да. И у них все посты строятся по одному и тому же шаблону. Там, ну, есть какая-то, ну, новостная часть, потом есть развитие темы, то есть стандартная новостная структура, как перевернутая пирамидка, а потом в конце идет отбивочка такая, шуточка. Вот. Они все, эти шутки все очень не смешные, то есть они максимально тупые, но поскольку я понимаю, как производятся новости, это не может быть авторским продуктом каждый момент. Это конвейер. И поэтому очевидно, что у ребят в этом издании есть какой-то, ну, как бы, знаешь, как протокол, как писать пост. И вот там, и мне вот очень интересно, как там сформулировано техническое издание на шуточку в конце, на эту вот отбивочку. Типа, она еще, обрати внимание, там еще интонационно. Эти шутки всегда очень однообразные. То есть, как будто бы вот прям интонационно.
Может быть, это пишет один человек. Может, есть один человек, которому все новости присылаются на добивку. И это просто один очень усталый, грустный КВНщик. Очень усталый.
Штатный анекдотчик.
Он раньше работал редактором на сайте анекдот.ру, но потом его схантили в Мэш, к примеру.
Вань, боюсь, все уже от старости умерли, кто на сайте анекдот.ру работал.
Там же недавно показывали чувака, который, собственно, его делал с самого начала и до сих пор. Человек, который делает анекдот.ру, это вот от и до один и тот же человек. Он какой-то там физик-ядерщик или что-то такое.
В общем, он работал человека, помню,
чуть ли не в американском университете, а потом понял, что анекдот.ру — это лучше. И уехал в Москву делать анекдот.ру. Что-то такое, я боюсь наврать, но в фильме про историю Рунета «Лошака», я всем советую его посмотреть, там есть подробная история человека, который делал анекдот.ру. Короче, бархоппинг.
Да.
Вернемся, мы договорим про это. То есть, типа, совместить науку и бары, сделать еще демократичнее сайенс-слэм или что-то еще?
Да, то есть мы хотели... Мы хотели сделать так, чтобы было больше людей, чтобы при этом было разнообразней, чтобы при этом была та часть, которая на Science-Slam'е многим важна, ну, это общение, да, общение за пивом. Но просто на Science-Slam'е для этого мало времени. Там реально есть перерыв 15 минут между выступлениями и время-то после. Ну, то есть какое-то, когда кто-то остается. Но в основном все расходятся, потому что к Science-Slam'у люди относятся, ну, как к концерту. Ну, то есть пришел на концерт, послушал, дальше, если ты не заядлый фанат, ты поехал домой. Ну, как бы шоу кончено. А с бархоппингом иначе. То есть люди приходят в бар, ходятся там какое-то время, потом начинается лекция, между лекциями они разговаривают, знакомятся, приходят вместе в другой бар, ты можешь ходить между барами, в этом смысл, собственно, фестиваля. Ну и, в общем, мы сделали такой вот городской фестиваль в Петербурге сперва, причем интересно, что сперва он назывался, мы его называли «Ночь науки», мы его еще делали до того, как придумался этот бренд «Science Bar Hopping», а потом, то есть мы его делали сперва без партнеров, на свои, пробовали, ничего на нем не зарабатывали, то есть совсем там чуть-чуть. Вот, а потом мы нашли прекрасного партнера ФИОП Роснана, фонд инфраструктурных и образовательных программ, которые сказали, что им как бы дико интересно сделать такую масштабную вещь. при том, что, ну, вообще у фонда, как бы, помимо там их интересов, как фонда, который продвигает бренд, да, Роснано и разработки Роснано, у них еще очень много, так, как бы, без шуток, альтруистических мотивов в том, что они делают. Им их очень зацепило разнообразие программы. На самом деле у нас, как бы, как у организаторов, каждый год стоит, знаешь, такой KPI, там, сделать больше лекций, еще больше лекций, еще больше разных наук, еще больше разных ученых. И все это здорово росло. Прошлый год был очень успешным, потому что мы сделали 4 фестиваля, 2 в Петербурге, 1 в Москве, 1 в Екатеринбурге.
Да, я вот был в Екатеринбурге во время вашего фестиваля. Так получилось, mm-hmm. что вообще в Екатеринбурге в июле там такое раздолье. Там случается сначала ночь музыки, потом в следующие выходные там была стенография. У меня был разговор с Аней Клец, которая делает стенографию. Это типа большой фестиваль граффити. Самый большой фестиваль уличного искусства в России, а может быть и в Восточной Европе. И вот у нас между двумя этими мероприятиями была летняя школа. А через неделю после этого должен был быть бархоппинг, как раз сайенс-бархоппинг. И было очень прикольно, я в Екатеринбурге зашел в какое-то кафе такое там, правильное, где пуровер делают. В общем, заказал себе кофе и смотрю, висит сайенс-бархоппинг, бумага. И я такой, чуваки, обязательно сходите, это очень круто. Так обидно, что я улетаю. Очень приятно было, неожиданно видеть. Круто. Так, извини, да, продолжай. Короче, вот вы сделали четыре фестиваля в трех городах. В итоге.
Да, и на этот год у нас были запланированы фестивали в Москве и Петербурге, и первый фестиваль должен был состояться в апреле, но случилось то, что случилось, и довольно круто, что...
Но вы сделали онлайн, я правильно
да,
понимаю?
Мы сделали онлайн, я как раз хотел сказать следующее, что вообще мы сейчас, естественно, знаешь, как все люди с вьетнамским синдромом, все, наверное, проматывают март в голове, что можно было сделать по-другому, что было сделано нормально, что было сделано из рук вон плохо. Мы сели на удаленку 16 марта. Как я понимаю, в этот же день примерно на удаленку ушла компания Яндекс и еще несколько каких-то IT-компаний. То есть мы довольно рано сели на удаленку. И что все летит туда, куда оно летело, мы поняли, ну, понятно, за неделю до. Просто мы, конечно же, надеялись, что все-таки мимо пролетит. Ну вот. А то, что у нас вряд ли получится делать офлайн-события в апреле, мы поняли... За 2 недели еще до этого, то есть в самом начале марта, мы начали обсуждать с коллегами из Роснано перспективу, что фестивали провести не сможем. И что отдельно хочу сказать, что меня как бы дикая благодарность, что эта идея вообще исходила даже не от нас. То есть не мы непосредственно организаторы сказали типа нашим партнерам, с которыми вместе все делаем и придумываем, обсуждаем все время, каждый день на связи, что, ребят, вот мы тут такие, значит, журналисты все в повестке, и поэтому мы можем авторитетно сказать, что не будет у нас фестиваля. А они нам сказали, что, ребят, как бы, ну, вроде мы тут, типа, работаем с научным знанием, как-то его популяризуем. Давайте взглянем на вещи трезво и поймем, что, вероятно, мы не сможем собираться на фестиваль. И поэтому у нас было 2 недели в запасе. То есть, на самом деле, чтобы придумать то, что мы в итоге сделали, у нас было больше времени, чем у остальных, и это дало нам серьезную фору, потому что такую штуку, как мы делали, организовать, кажется, что легко, на самом деле дофига сложно, с учетом того, что вот ты сидишь в деревне, тебе надо все это привезти, не говоря уже о том, что проект получился комбинированным, то есть там же и рассылка, и вебинары, и Science Club, и Science Barhopping уже как публичный фестиваль, и все это нужно было придумать, переделать, перевязать, запустить рассылку. То есть, короче говоря, мы весну-то провели довольно-таки толково. И
я постарался тому, что... снизить административную нагрузку на вас. Мне ничего довозить было не надо. Я хочу официально заявить.
Тебе не надо, но многим мы доставляли. Как бы, слушай, я понял, тут сидишь, ты там сидишь, есть подкаст в студии, там дрова поколол, подкаст записал, как бы чек возрождения.
Конечно, 21 век. Баню поставил топиться, пошел записывать подкаст. Конечно.
Да, да. Вот. В общем, так вот мы сделали онлайновый фестиваль. И сейчас из этого может получиться новый продукт, который мы сейчас как раз начинаем продавать разным IT-компаниям. То есть такая вот штука, как корпоративное, ну, знаешь, как корпоративное развлечение, которое для ремоут-команд может быть очень ценным, потому что мы сейчас на себе испытали, то есть мы довольно легко ушли на удаленку, но в бумаге, блин, не 400 человек, а 30 человек, ну, в штате. Угу. И все равно нам трудную. Ну, то есть не в плане рабочих процессов, в плане тех процессов, которые на самом деле делают работу комфортной, интересной и качественной. То есть все работают очень дружно и хорошо, потому что у нас классный, комфортный офис, с которым все дружат. Есть там пятничные тусовки с редакционными конференциями. Есть какие-то самоорганизованные инициативы, там, когда кто-нибудь куда-нибудь идет, зовет там коллег, и все с радостью присоединяются. А когда все сидят по домам, эти связи начинают потихоньку слабеть. И я, честно говоря, поскольку никогда не работал в корпорации, и вообще у меня опыт работы ограничивается моей компанией, ну, в смысле, в штатной работе, я не очень понимаю, как это ощущается на масштабе там, в 10 раз больше, чем у нас, с другой корпоративной культурой, но могу допустить, что какие-то инструменты для того, чтобы люди чувствовали себя более сплоченными и чувствовали интерес к жизни, сидя при этом в четырех стенах или хотя бы сокращая контакты социальные, может быть полезен.
Мы вот, допустим, в Абби запустили, когда все ушли на удаленку. Мы пересели на удаленку, по-моему, в самом начале марта. То есть респект. Еще вообще никто не пересел на удаленку, но мы уже все пересели, потому что у нас как бы ну, глобальные офисы много где находятся, и там уже было понятно, что Германия, допустим, должна уходить на удаленку, и мы по этому поводу ушли все. Вот, и мы, к примеру, запустили такую штуку, мы смотрим каждую пятницу TED Talk. Единственное, что мы его смотрим в пятницу вечером, потому что это утро в Штатах. То есть, типа, американские коллеги начинают пятницу с TED Talk, а европейские коллеги заканчивают рабочую неделю просмотром TED Talk и совместным обсуждением. Такую штуку сделали, к примеру, каждую неделю, чтобы любой желающий, который хочет как-то повзаимодействовать с кем угодно из команды, ну, вообще почувствовать, что он внутри какой-то структуры. Вот. И это действительно помогает. Люди про это очень много хорошего написали. Сказали, да, нам прям тяжело.
У нас были звонки каждую пятницу до лета. А летом люди что-то стали уже ходить гулять, и эти звонки отвалились сами собой, потому что, ну, просто на них стало мало людей собираться. В смысле, общекомандные звонки без повестки, то есть просто с болтовней. Там кто-то выпивал, кто-то там, собак тискал, котов, кто-то... Ну, короче, было хорошо. Я вообще как-то много думаю о том, где тонкая грань между органичным совместным времяпрепровождением и натужным тимбилдингом. Вот, и поэтому, как, поэтому мы стараемся как-то, знаешь, следить за тем, что людям надо. То есть, если, к примеру, мы собираем общий созвон, мы договорились, что вот у нас каждую пятницу созвон, а потом в какую-то пятницу оказывается, что пришло из 30 человек типа 8, потом пришло 6, потом 5. Ну, видимо, эти 5 человек могут сами созвониться, если им хочется поболтать. То есть, вероятно, нам не надо устраивать натужных каких-то созвонов, и это само собой отваливается. То есть, так у нас там были разные такие практики еще в офисе, но вот мне это кажется очень таким важным, потому что, знаешь, не помню, это вроде про питерский политех история, про кампус университета, что там дорожки не прокладывали, а пустили людей через целину ходить, а потом по протоптанным тропинкам, собственно, проложили дорожки.
Я слышал эту историю про Тимирязевскую, про лес, как-то, Академию народного хозяйства, которую якобы чуть ли не Тимирязев так планировал. Но может мне быть, кажется, эту историю набрать. Перерассказывают. Это такая устоявшаяся городская легенда, которая, может быть, кстати, и не верна. То есть, может быть, так апокриф. И не работает.
Возможно, это апокриф, да, абсолютно такой.
Да, да. У нас был выпуск «Проветримся» с Лёлей Жвирблес, она занимается умными городами в Минстрое, и она эту же историю рассказывала, по-моему, про МГУ. Ну, то есть, типа,
возможно, нормально. Каждый университет
все парки хочет так думать... построили.
Да. Каждый университет, ну, кроме СПбГУ, конечно. Там был...
Слушай, смотри, это самое, как вообще так получилось, что ты... Сколько тебе было, когда ты запустил бумагу? 20, 21?
Ну, да, мне было 20, да.
Типа в 20 лет ты еще даже не закончил журфак. И решил делать медиа свое, собственное.
Ну, во-первых, я был не один, во-первых. Во-вторых, до бумаги мы с командой, которая бумагу начинала, делали студенческое издание. Оно называлось iUni.ru, и оно, кстати, даже после нас еще жило. Мы его передали ИПО, где на него был какой-то даже бюджет, и мы даже там за какие-то деньги помогали новой редакции работать первые там полгода. То есть, на самом деле, круто получилось, что удалось построить студенческое медиа, которое прожило после того, как наша команда им уже не занималась. То есть, она еще года полтора жила, его читали, ну, то есть, там какие-то были. То есть, довольно интересно, что, например, в нем, по-моему, работал несколько месяцев Костя Панфилов, который был потом главредом VC, и другие, в общем, ребята, ставшие журналистами. То есть, у нас была такая хорошая песочница. То есть у нас было очень просто. На самом деле, у нас была классная деловая игра. Мы делали студенческую газету в интернете, без денег. При этом мы делали независимо от университетской администрации. Мы были критичными по отношению как бы к властям. Мы были совершенно свободными, это было круто. При этом мне, на самом деле, приходилось заниматься тоже, опять-таки, это, я считаю, понимаю, что была прикольная деловая игра. То есть я ходил иногда обсуждать какие-то там вопросы к декану нашему и даже два раза к ректору. Ну вот, ну то есть при этом это не было каким-то, знаешь...
В смысле, тебя вызывали к декану или вызывали к ректору, типа, Кирилл, что вы там понаписали?
Времена были вегетарианские, меня не то чтобы вызывали, мне просто, ну там, типа, надо поговорить, да, поговорим. При этом не было, знаешь, каких-то там директив, там, требований, ну в общем, это было, знаешь, ну как бы вот, типа...
Как это? Меня вызывали к декану, но называли это иначе.
Да, ну как бы, ну по факту...
Времена просто... были вегетарианские, поэтому как бы...
Да-да-да. Ну вот, ну и... Слушай, ну это, не знаю, там, разговаривали, обсуждали. То есть, ну, ни разу у нас не было каких-то, знаешь, проблем, которые невозможно было решить или которые влияли бы на нашу работу. То есть это было интересно. Вот. Но потом, в 2012 году, стало понятно, что мы скоро закончим университет, и непонятно, что делать дальше. Традиционный путь любого журналиста – уехать в Москву. Меня этот путь уже не привлекал в тот момент, потому что я месяц провел в Москве летом 2011 года, и мне там очень сильно не понравилось. Тогда Москва еще не похорошела, так как она похорошела сейчас. Вот.
Мы знаем при ком.
Да, это очень важно. Да. Москва была совсем не хорошенькой, и я подумал, что в Петербурге мне хочется скорее продолжать жить и работать. А жить и работать мне... То есть работать мне было непонятно где, потому что мне нигде особо не нравилось в Петербурге работать. Вот, хотя я попробовал поработать в каких-то местах. Ну вот, и поэтому мы решили, что надо попробовать сделать свое место для работы, чтобы там было хорошо работать. Так и работаем.
Слушай, это же охрененно вообще взять, сделать себе свое собственное место работы просто потому, что типа другого нет. Почему так мало людей это делают? Почему? Как так? То есть в целом можно же говорить, что вы в некотором смысле продукт такого университетского инкубатора, да? Есть некоторый студенческий проект, внутри которого сформировалась команда, которая после того, как университет закончила, не сам проект, а команду взяли и дальше сделали коммерческий проект с этой же командой, да? В целом, ровно этому вроде бы и должен учить факультет журналистики, да? Ну, вот типа в идеале. Почему факультет журналистики не производит одно региональное медиа в год? Не знаю, условно.
Слушай, ну вообще факультет журналистики производят, на самом деле, каждый год каких-то журналистов. Просто есть, на самом деле, скажем так, я с годами стал гораздо менее критичным в факультете журналистики. Mm-hmm. Я считаю, что это большое заблуждение, что... То есть почему-то все ждут, что факультет журналистики должен выпускать 150 отменных журналистов. Начнем с того, что негде работать. Причем не только в 2020 году, но и в принципе. Ну, не нужно столько журналистов. Типа, не нужно.
Ну, я с тобой бы поспорил. Посмотри, какое количество блогеров без журналистского образования коммерчески успешные. То есть спрос на контент хороший у людей есть. И есть люди, которые этот спрос удовлетворяют и как-то монетизируют этот спрос. Значит, люди, которые бы имели профессиональные навыки в области создания контента, возможно, если бы эти навыки были актуальны, монетизировали бы этот спрос лучше.
Возможно, они меньше бы несли пурги. Про монетизацию тут немножко другая история.
Ну, блин, ну Дудь, что... допустим, да, он, будучи журналистом, ушел в интернет и отлично монетизировал свои какие-то журналистские навыки и показал людям, что там большой спрос на контент определенного типа, и там есть деньги, к примеру.
Конечно. В общем, мой тезис все равно просто в том, что КПД, не знаю, там 10 журналистов в год, которые становятся журналистами, для журфака, это неплохой КПД. И, возможно, это нормальный КПД. И я не уверен, что у вузов, которые занимаются не журналистикой, КПД с точки зрения соответствия профессии...
Я не в том смысле, что конкретно к журфаку предъявляю какую-то претензию. Я просто про это много думаю. Я сейчас вот... мы будем делать магистратуру по Data Science вместе с МИСИС. И я задумался, чем отличается высшее образование от, не знаю, набора курсов. Вот, допустим, есть Skill Factory, туда можно прийти, пройти какой-то набор курсов, стать Data Scientist'ом. То есть набор хард-скиллов получить. А чем тогда высшее образование отличается? И я для себя сформулировал две основные идеи. Ну, первое — это отсутствие потолка, то есть как бы понимание, куда ты можешь расти в профессии там, на 10 лет, на 5 лет хотя бы вперед. Мир меняется быстро, но, по крайней мере, ощущение, что ты в потолок на горизонте в 5 лет не упрешься. И второе, мне кажется, очень важно, это способность мыслить не в терминах «я продаю свой труд за деньги», а в терминах продуктов в той области, которой ты занимаешься. Потому что основная добавочная стоимость, она создается в продукте, а не в том, что я продал свой труд за деньги. И если ты человек с высшим образованием, ты можешь понимать всю цепочку, которая, вот, типа, мой труд создает ценность, которая является частью вот такого продукта, и этот продукт потом продается там, таким-то клиентам, создавая для них такую-то пользу. То есть понимание всей этой инфраструктуры и, соответственно, возможность придумывать продукты новые и формировать вокруг них целевые команды. Вот это, мне кажется, про высшее образование.
Про продукт очень важная штука тоже в контексте медиа. Мы топим за продуктовый подход к медиа, что не то чтобы...
Что это значит?
Ну, это значит, смотри, ну, вот как бы... Не знаю, как ты определяешь продукт? Что такое продукт?
Хороший вопрос. Я определяю продукт как... что-то с понятной стоимостью, понятной оберткой и понятной ценностью за этой оберткой, понятной для клиента.
Ну вот я
может быть что продукт... угодно.
Да. У тебя более полное определение, у меня оно проще. Мое определение такое, что продукт — это штука, которая позволяет эффективно решить чью-то проблему. Вот. И
про журналистику. Но чем продукт тоже... отличается от инструмента? В таком определении?
Наверное, полнотой. Ну, то есть тем, что это не решение, не исключительно утилитарное решение. Это, возможно, решение, связанное там с... не только с прикладной пользой, да, практической пользой, но и, например, с мироощущением, которое человек получает, пользуясь этой вещью. Знаешь, есть много определений в журналистике, там всякие, знаешь, типа общественная деятельность по передаче, общественная важная информация, ла-ла-ла. И вот. Мне нравится определение... не я его придумал. Кстати, смешно, по-моему, чуть ли не Вася Исманов как-то в разговоре сказал и запомнил, что журналистика — это искусство отвечать на вопросы, которые волнуют людей здесь и сейчас. Вот. Mm-hmm. И это кажется мне правильным. Так вот, продуктовый подход к медиа такой, что ты думаешь о том, что ты делаешь не в контексте того, что я делаю сейчас правду, общественную значимость там, и срываю покровы, а в контексте того, что вот есть... какая-то польза, которую люди могут получить от твоего информационного продукта. Ну, то есть... и дальше можно по-разному с этим играть. Так вот, я могу сказать, что я к этому пришел гораздо позже, чем я отучился в одном университете, потом в магистратуре, потом, значит, еще на мини-бей в Стокгольмской школе экономики в Риге. Короче, это я не сразу понял. Я не уверен, что это можно понять в университете. Мне кажется, что университет — это хорошее время, когда человек... То есть... Я вот считаю, что университет — это время, которое человек должен провести в нормальной компании, постепенно взрослея, занимаясь не совсем идиотскими вещами. Вот. И чем лучше компания...
Как говорила Наталья Львовна, наша главная цель, чтобы талантливые молодые люди начали вместе выпивать.
Примерно, да. Так и в Гриома все и произошло. Так-то. Еще, кстати, ведь, ну, мы же... бумаги бы не было, например, если бы мы со Славой Шибановым не познакомились в Гриома. Потому что Слава Шибанов, собственно, один из основателей бумаги, и который с нами уже не работает, потому что он высококлассный айтишник, ну вот, и чего ему с нами делать. Но он в свое время мне и сказал, когда мы с ним пили пиво, значит, в рюмочной на Васильевском острове, он мне сказал: слушай, а...
В Шалмане.
Да, а почему ты хочешь... Да, в Шалмане, да, в наливайке. А почему ты хочешь сделать печатную газету? Да, хотел делать печатную газету. Вообще-то 2010 год на дворе, ты с ума сошел, надо делать, ну, как бы, интернет.
И от идеи делать печатную газету осталось название.
Да-да, ну, это шутка, которая казалась смешной, сейчас она уже не смешная. Мне, ну, что же делать с этим? Вот, собственно, я как раз хотел сказать вот... Кое-что о том, о чем ты сказал про инкубатор, да. Я после журфака учился в ИТМО как раз в магистратуре для стартапов. Называлось «Технологическое предпринимательство». Я один из нескольких в России дипломированных стартаперов, потому что у меня есть диплом, что я магистр технологического предпринимательства. То есть у меня два довольно нелепых высших образования. Я бакалавр журналистики, как бы, почти что доктор журналистики. Вот. И, значит, магистр технологического предпринимательства. И, к удивлению, поступал в эту магистратуру на излете медведевской эпохи. Это было, получается... Ну, то есть, это уже не было Медведева, уже был Путин, но еще оставалось наследие всех стартаперов, стартап, инфраструктуры, инновации и так далее. И... 2 года там учился. И, на удивление, это был реально крутой инкубатор. Из него вышло... Ну, кроме бумаги, еще там ряд работающих бизнесов. Один из бизнесов был продан Синглинку, например. Другой бизнес был... Ну, в общем, там много чего оттуда выросло. То есть много, много хорошего из инкубатора выросло. И рецепт был прост. Нам дали пустующие кабинеты на биржевой линии. Нам дали какие-то старые компы, стулья и столы. И отъебались от нас.
Сказали, думай бизнес.
Да, ну то есть, нам там организовывали конечно, всякие встречи, там какие-то, не знаю, митапы, там были какие-то прикольные чуваки приходили, приезжали какие-то мошенники из Америки, типа инвестора. То есть было много всего нелепого, это было такое настоящее ничего, но это был бульон, в котором что-то варилось. И очень, было очень важно, что от нас реально отстали и не требовали от нас там никаких, не знаю, там заполнять... табелей, значит, о том, что я прошел 5 стори-поинтов стартаперства за последний спринт. Короче, мы просто, ну, занимались своими делами, из этого выросло много хорошего. И самое смешное, что я уже спустя какое-то время, когда я это осознал, что на журфаке у меня было примерно то же самое. Мне, в общем, выписали помещение на первом этаже, где дали мне возможность получать ключ от него. Такой 103-й кабинет, вход у него был со двора. Там было все завалено рулонами туалетной бумаги, потому что там
использовался. То есть кто-то на журфаке знал уже тогда.
Да. И там стоял комп с принтером, на котором можно было что-то там, значит, печатать, как-то его использовать. Это был очень важный комп, потому что это была наша редакция. Мы там собирались, тратили время совершенно бездарно, там как-то болтали, обсуждали все, что-то придумывали. Было куча планов, которые никогда не реализовались, но нас не трогали, давали возможность, ну, пробовать. И я за это супер благодарен. То есть, и мне вообще кажется, что высшее образование — это классный период, когда у людей много свободного времени, и если им создать правильную обстановку, то из этого что-то само вырастет.
Угу. Окей. Значит, в общем, давай вернемся к этой самой, к истории. Вот вы сделали медиа, и очень быстро... В смысле, я не понимаю, оно с самого начала должно было быть региональным? Или так получилось, что оно было региональное? Ты не хотел работать в Москве, поэтому сделал медиа про Петербург? Или делать в Петербурге медиа не про Петербург невозможно? Как вот туда добавился пресловутый позитивный регионализм, про который ты рассказывал в одном из эпизодов «Проветримся»? Откуда это взялось?
Мы хотели делать городское издание, потому что мы хотели делать в большей степени не сколько региональное издание, сколько общественно-политическое издание. То есть... Это был момент, когда Россию потрясла, значит, волна этих протестов, которых, конечно же, мы все там тоже как-то либо как журналисты освещали, либо участвовали в этом как активисты, кто-то из нас. Но в основном, конечно, мы журналисты к этому относились. И, естественно, была эта романтическая волна, что общественная повестка супер важно. Еще мы, когда уже начинали делать бумагу, были все эти «Окупая», там «Окупая Абай», «Окупая Исаакий». Это, конечно, уже такое ретро, если вспоминать. И, конечно же, слушай, вот есть там, не знаю, медиа-стартап, когда люди садятся, у них есть бюджет, они взрослые, у них есть опыт, они сели и придумали модели здания и начали работать по ней. Ну, сделали все по уму. Мы ничего, конечно, так не делали. Мы сели, мы сделали какой-то сайт. У нас там был какой-то рубрикатор, который мы придумали на коленке. Он был абсолютно хаотичный. У нас не было никакой форматной сетки. То есть, в общем, я сейчас, там, не знаю, консультирую медиа, преподаю медиа и так далее. Я рассказываю те вещи, которых, конечно же, я не знал, когда мы все это запускали. То есть мы наступили на все грабли и так далее. Про Петербург мы стали сразу же писать, потому что это была повестка вокруг нас. Это был мир вокруг нас, который нам хотелось освещать. Что самое главное у нас было? У нас на старте была уже аудитория тех самых студентов, которые нас читали на уровне студенческого издания. И это, наверное, была самая полезная и правильная вещь, потому что делать медиа на основе того, что интересно тебе, это самая тупая ошибка, которую совершают все, кто начинает делать медиа в студенческом возрасте. То есть пич любого юного журналиста: я хочу написать об этом, потому что мне это интересно. То есть человек обычно не думает о том, что кому интересна какая-то тема, которая интересна ему. А у нас сразу, слава богу, мозги были на месте, потому что мы уже полтора года работали с живой аудиторией, и мы постоянно с ним общались, с этими людьми. И, по сути, у нас проходил customer development постоянный. То есть мы типа постоянно спрашивали: а как вам, чуваки? Вам нравится то, что мы делаем, или нет, или не очень? Вот. И поэтому мы постоянно менялись и продолжаем это делать. Ну, вот, как-то...
То есть, грубо говоря, у вас был customer development, и ваши кастомеры вам сказали: чуваки, давайте больше про Питер.
Скорее, мы начали делать больше про Питер интуитивно, потому что мы понимали, что эта ниша в Петербурге, с одной стороны, вроде бы оккупирована Фонтанкой, а с другой стороны, мы понимали ее уходящий жанр, скажем так.
Фонтанка осталась, но она все более Фонтанка.
Так нет, я ничего против Фонтанки не имею, просто, ну, типа, есть аудитория Фонтанки, есть аудитория бумаги. Это немножко разные люди, это норм, как бы, у них все нормально с бизнесом, у нас все нормально с бизнесом, ну, как бы. Просто, видишь, в медиа-сегментация чрезвычайно важна, потому что медиа ищут свою аудиторию по тем ценностям, которые медиа транслируют. И это сейчас, на самом деле, наверное, самый понятный путь для медиа – это сегментация и уход в четкую нишу, где аудитория может быть либо настолько ценной для рекламодателя, что за него ее платят, потому что она очень четкая и понятная, либо она настолько лояльная, что платит изданию напрямую. Ну, то есть вот и все. И это очень длинный, сложный процесс, да, то есть это... Но, опять-таки, мы начали с того, что журналисты туповаты, и это, конечно же, нас касается.
Не мы.
Ну, я начал с этого. Вот. Это, конечно же, нас касается в первую очередь, потому что все мои стенания, они основаны на горьком собственном опыте. И человечеством изобретено огромное количество наук и практик, типа маркетинга, например, типа e-commerce, типа аналитики данных. Вот. И в компаниях, у которых нету такой миссии делать, бороться с одиночеством людей в большом городе, как в бумаге, где все попроще, эти практики внедрены с самого начала были. Мы постепенно к этому пришли, но сейчас, ну, в целом все налаживается. То есть мы там и данные анализируем, и маркетинговые воронки строим, и все на свете.
А вообще вот эта история, вы запустили в какой-то момент курс про региональные медиа, про то, как их делать. И мне кажется, во-первых, это довольно круто. Во-вторых, недавно, ну, в этом сезоне есть такое шоу на Netflix «Patriot Act». Не знаю, смотришь ты его или нет, но, в общем, есть такой комик Хасан Минаш, и он сделал совершенно прекрасный выпуск про региональные медиа в Штатах. И основная идея выпуска там в том, что основная масса больших новостей, то, что называется «breaking news», производится локальными газетами. От там, истории про глубокую глотку, которую сделал Boston Globe, до истории про Джеффри Эпштейна, которую какой-то Miami Herald нашел. Вот. И при этом в Штатах там большая проблема, что типа эти медиа поглощаются, ля-ля-ля, акулы большого капитализма, вот это все. У нас, как я понимаю, таких медиа региональных не так много, они наоборот появляются, их никто не особо хочет поглощать, потому что, как я понимаю, люди думают, что там денег нет. Я правильно понимаю? Или я что-то не понимаю про российские региональные медиа?
Ты все правильно понимаешь про российские региональные медиа. Я просто задумался, почему их мало запускают. Их мало запускают, потому что, понимаешь, блин, это какие-то, знаешь, скучные вещи, о которых говорить особо не хочется. Но все-таки медиа — это и бизнес, и социальный институт. И медиа как социальный институт существует хорошо в той системе, в которой есть другие социальные институты. Например, политические институты, например, институт выборов, да? Например, институт политической конкуренции.
Подожди. Медиа какие-нибудь там в Германии появились задолго до институтов выборов. Газеты в 19 веке появились в кайзеровской Германии и были востребованы.
Смотри, я сейчас не про историю прессы, а про 2020 год. Okay. Можно сейчас начать говорить про там этих блогеров китайских, которых аудитория сопоставима с аудиторией любого огромного западного медиа, которые вообще не про политику и вообще не про общество, которые про то, как глаза правильно красить, у них там миллиард просмотров. Медиа могут бытовать совершенно разных видов, в разных формах, если они решают чью-то проблему как продукт. Но я сейчас говорю конкретно про российскую ситуацию в 2020 году. Ну, то есть, смотри, было много попыток делать оригинальные медиа без политики. Они все ломаются практически, потому что в какой-то момент политика приходит, потому что, ну, уже так жизнь устроена. Потому что если ты видишь какую-то некрасивую штуку, которая ломает тебе кайф от жизни в твоем районе, ты начинаешь думать, как ее исправить, или начинаешь рассказывать, как это исправить. И тут мы сталкиваемся с политикой. Если ты начинаешь делать политическое медиа, как бы тут есть две ловушки. С одной стороны, у тебя есть, ну, понятно, да, там история про страшный кровавый режим, который зачастую преувеличен, но в то же время их не надо тоже сбрасывать со счетов, особенно в регионах. И я говорю не про Петербург. Я говорю про маленькие города, где есть все приколы локальной среды, где все друг друга знают, и там мент знает священника, а священник знает городского главу, ну вот, и все в одной бане парятся. Ну вот, но это тоже накладывает свои проблемы на локальную журналистику, потому что все повязаны как бы между собой. Но есть вторая проблема, что если начинаешь делать политическое медиа, да, там, то... Короче говоря, в России очень не... Ну, как бы, понимаешь, от того, что нет нормальной, здоровой политической культуры, любая активность выглядит девиацией. Ну, то есть, либо в одну, либо в другую сторону.
Вот. Ну, понятно, да. По поводу отсутствия политической культуры, вот всякие истории, допустим, с Трампом и то, что в Штатах сейчас происходит, наталкивают на вопросы про то, что вообще такое адекватная политическая культура и где она нынче есть, как раз из-за кликбейта, из-за вот этой атомизации общества. Из-за того, что есть какая-то глобальная повестка или попытка ее создать, там есть франкфуртская школа, вот этот культурный марксизм и все вот эти прекрасные люди. Одно из направлений деятельности, которым, кажется, занимаются приверженцы, скажем так, этой идеи, это как раз... В принципе, манифестация идеи, что нет никакой нормальной политической культуры, нет никакой культуры общения, все плохо, надо, значит, все перестроить с нуля, потому что то, что есть, не работает. И мне кажется, очень многие вещи, которые вызывают... Ну, то есть в России регулярно отзвуки этой штуки слышны, и в России это все-таки менее заметно, потому что в России этих людей, допустим, нет в университетах, они не играют большую роль в российском общественном обсуждении. А в Штатах их много. Вот есть эта прекрасная история про так называемый grievance studies, когда три человека из США и Британии, женщина из Британии и два чувака из США, там опубликовали несколько статей в серьезных международных журналах, реферируемых, а потом сказали, что, чуваки, мы в какой-то момент им пришлось себя деанонимизировать, сказать, что вообще-то мы трикстеры и пранкеры, потому что им вручили премию за лучшую статью за 20 лет истории журнала о каком-то транссекциональном феминизме или что-то такое. А суть их статьи была в том, что они от лица какой-то активистки-феминистки написали статью про то, что она наблюдала за попытками изнасилования собак во время прогулок в Питтсбурге. За год она смогла собрать 600 часов наблюдений. 600 часов. Значит, и на основании ее наблюдений она смотрела, как пресекают попытки изнасилования собаки-самца других собак мужчины-геи и женщины. И пришла к выводу, что, значит, мужчины потворствуют, значит, насильственным каким-то стремлением собак изнасиловать других собак. Но главный вывод, что надо воспитывать мужчин как собак. Дрессировать, чтобы они подавляли свои агрессивные импульсы. И эта статья не только прошла peer-review, но была опубликована, и им пришлось прекратить эту деятельность, потому что они писали эти статьи в промышленных масштабах, опубликовали несколько, а потом их позвали на вручение премии на 20-летие журнала. Как, типа, лучшая статья этого года. И им пришлось деанонимизироваться. И то есть вот вопрос про существование политического дискурса где бы то ни было, он, мне кажется, он как бы в разных местах не существует по разным причинам, вот, мне кажется.
Знаешь, совершенно с тобой согласен. Очень интересная история. Ее напоминает происходящее в русском твиттере последние 4 дня.
А вот. Что там происходит, расскажи, я не слежу.
Ой, знаешь, как это, не стоит скрывать эту тему. Ну, там происходит новый виток мету, или я не боюсь сказать, который принял совершенно безумные, уродливые формы, потому что начиналось все с действительно выяснения каких-то важных вопросов, связанных с чувством собственного достоинства, уважения между полами, уважения в отношениях, ненасильственных действий друг к другу и так далее. А закончилось все какими-то бытовыми разборками с рассказами о том, как бывший бойфренд третировал девушку за то, что она воду фильтр не наливает, и он абьюзер. И вообще его нужно законцелить как-то. Там еще такая лексика, знаешь. Таких людей называют полиглотами, знаешь, где все русские слова заменяются на варваризмы английские.
Вот я нашел всех трех авторов, я на всякий случай их назову. Джеймс Линдзи, Питер Богосян и Эллен Плакроуз. Это вот три человека. Они написали несколько прямо статей. И Джеймс Линдзи сейчас еще ведет сайт с новоязом, как раз, который употребляется разными прогрессивными изданиями. Пытается объяснить, что они имеют в виду, когда они говорят, не знаю, там, кросс-секциональный неомарксизм. Что это такое?
Офигенно. Нет, история крутая. Но на самом деле, конечно, я, наверное, не прав, да, в том, что как это, хорошо там, где нас нет. Но мысль моя немного не довел до конца. Мысль такая, что понятно, что ты начинаешь, ну, то есть все-таки, как бы, я не знаю, может быть, у меня как-то устаревшая взгляда человека из каменного века, но я верю в ценности капитализма и считаю, что в основном проекты начинаются людьми, которые видят в этом какую-то, может быть, даже не материальную выгоду, в этом плане я, конечно, хожу от ценности капитализма, но видят в этом какую-то перспективу, скажем так, для реализации себя в том или ином качестве. И в этом смысле я думаю, что вообще-то локальных медиа появляется довольно много. Просто они не существуют в том форме, в котором существуем мы, и не существуют в той форме, знаешь, типа СМИ, да, там, с редакцией. В принципе, любой чувак, который живет в каком-то городе и снимает про улицы своего города интересный контент, как о чем ты сказал, собственно говоря, про блогеров, это локальные медиа. Об этом был, в принципе, наш курс, который мы делали с отличным сайтом mastera.academy. Вот. А то, что касается экономики, ну да, типа денег нету в регионах русских, это факт. Ну то есть, если ты рассчитываешь на, и не только в русских регионах, как бы и в, надо сказать, странах бывшего СНГ тоже все довольно тяжело на локальных рынках, да и не только в странах бывшего СНГ. Знаешь, когда начался ковид, есть такая организация некоммерческая, European Journalism Center, значит, они делают всякие разные там программы, тренинги, исследования, посвященные там современным локальным медиа. Я за ними слежу. Интересно их почитать у них. Там. Я потом скину тебе сайт, может быть, там куда-нибудь поставишь в описании ссылку профиль. Вот.
Да, конечно.
Да.
Вещи, которые мы упоминаем, будут в описании подкаста. И, возможно.
Вот, когда начался ковид, мы, естественно, ну, как бы начали, как любые, любая маленькая компания начали страдать от непонятного будущего и стали думать, что делать и куда бежать. И я увидел, что, значит, этот European Journalism Center открывает программу поддержки локальных медиа, финансовой поддержки, грантовую программу на деньги Фейсбука. Мы как бы как коммерческая организация вообще-то как бы с некоммерческим сектором практически не работали по целому ряду причин. В первую очередь потому, что нам как бы в принципе не особо это надо было. Ну, просто как бы мы работаем понятной логике. Тут я написал заявку на этот грант, в итоге мы грант не выиграли. Они, я так и понял, что они вообще никому из России ничего не дали, потому что у них там все публично было, как бы все объявлено. Но я посмотрел те издания, которым они дали. Там какие-то гранты были, причем очень, ну, какие-то не ахти какие деньги. Там, знаешь, от... Там было, по-моему, три типа грантов. Там было 10 тысяч долларов, 25 тысяч долларов и 50 тысяч евро. 50 тысяч евро, вот. Но я посмотрел просто издания. Я ни одного из этих изданий не знал, хотя мне казалось, что я вроде как ориентируюсь в медиарынке, европейском в том числе, ну и вообще. Ни одного издания не знал, но при этом я еще прочитал репорт, который они сделали после сбора заявок, что они получили 1300 заявок от 1300, получается, локальных медиа со всей Европы. Я такой думаю, ё-моё. Ну, то есть, и там как бы медиа, знаешь, которые там в каждой деревне, там, в каждом городке, в каждом, не знаю, в каждом районе, какой-нибудь, там, не знаю, Западная Моравия. И я смотрю на их сайт и понимаю, что вообще, ну, лучше пусть они эти деньги получат, чем мы. То есть мы как-нибудь справимся. Вот, у них явно все хуже, чем у нас. Вот, то есть, ну и вот. То есть я к тому, что это, в принципе, ну, немножко отживающий жанр. Знаешь, я посмотрел, вот, ты вспомнил шоу на Netflix. Одно и другое шоу на Netflix вспоминаю. Сериал Afterlife, который с Джервейсом вышел. Я только что его посмотрел оба сезона. Там по сюжету герой знаменитого комика Рики Джервейса работает в британской локальной газете. И он там пишет заметки, значит, про женщину, которая дожила до 102 лет и всех посыл, там, факает вокруг, потому что это было, ее жизнь была ужасно скучной. Ну, вот. Или про там, другую женщину, которая начала печь кексы на грудном молоке, значит, своем. И дает попробовать. Ну, то есть там много такого британского трэш-юмора. Издатель седой, который владеет сетью газет, в которую входит в том числе и эта редакция, приезжает их закрывать, потому что вы убыточны. И, значит, он такой седой, интеллигентный мужчина в красивом костюме с бородой. И он говорит, вы мне не особо обременительны, потому что я владею зданием, где вы сидите, то есть мне не надо платить аренду. Ну вот. Но я думаю продать здание. И герой Джервейса приходит к этому мужику в кафе и говорит, слушайте, а зачем, сколько вы выручите со здания? Он говорит, ну, 500 тысяч фунтов выручу. Он говорит, а что вы купите на это? Он говорит, ну, новую машину куплю. Он такой, ну, зачем вам новая машина? Понимаете, мы типа недотепы, но мы делаем свою работу, это нужно людям. Куча чудаков, которые живут в этом городе, нужно рассказывать о том, что они сделали кекс из грудного молока. Давайте попробуем еще, типа, годик-два, мы сможем. А вы нам помогите в этом. Он такой, ну, типа, challenge accepted. Вот. И это, видимо, все-таки не только, знаешь, проблема русских локальных медиа и вообще русских медиа. Это, в принципе, ну, челлендж, который есть у всех журналистов в мире, заново доказать, что вы нужны. Но интересно, что ты все время встречаешь подтверждение этому, и это вдохновляет. То есть это, в принципе, действительно вдохновляет.
Ну, бумага, что... мне кажется, одно из подтверждений этому.
Ну да,
я
да,
считаю, то есть что один из примеров.
При этом я могу сказать, что вот именно в корону, вообще в любой кризис, ты видишь, насколько реально ваша работа нужна и важна, потому что контента пруд-пруди, а контента, за который люди отвечают, нету. То есть и в общем традиционные редакции оставляют за собой все-таки ответственность. Не все, конечно, но многие заморачиваться проверкой фактов, там, я не знаю, уточнением каких-то вопросов спорных, признанием ошибок и т.д. И это дико важно. То есть, на самом деле, вот я гуляю по району, я живу на Петроградской стороне в Петербурге. У нас сделали очень крутую пешеходную зону, набережной Карповки. Я, честно говоря, был посрамлен просто, когда я ее увидел. я был уверен, что это будет какой-то распил долгострой, в итоге сделали супер променад. Прямо перед выборами Беглова в прошлом году. Вот. И
не район... только Москва похорошела, да, обратите внимание.
И мой район похорошел. И на этом, и на этой набережной, поскольку это единственная благоустроенная набережная в городе теперь, похорошевшим, собираются
люди. Все вам, либералам, мало. Все вам мало. Уже сделал ему набережную. А ты гляди. Все подавай.
Там собирается толпа людей каждый вечер. И сейчас там танцуют бачату. Вот уже в третий месяц там танцуют бачату. В 100 метрах от этой набережной находится морг Первого медицинского университета. И рядом с этим моргом уже полтора месяца работает рефрижератор. День и ночь. А, как я понимаю, загружают и разгружают его по ночам. Чтобы не смущать, так сказать, новых горожан, проезжающих мимо на электросамокатах. А, я к этому всему отношусь с философией наблюдателя. Но, глядя на людей, танцующих бачату, я думаю, что если бы медиа городские, в том числе, работали лучше и были бы популярнее вследствие этого, если бы, например, там не только какие-то маленькие независимые издания типа «Бумаги», но и, не знаю, там центральное телевидение бы рассказывало о том, что, ребята, вообще-то у нас как бы, ну, эпидемия так-то продолжается, и люди мрут ежедневно, может быть, бачату бы не танцевали, потому что бачату танцуют не потому, что Путин парад объявил, а потому что люди считают, что все норм. Как бы, и это
мне
два
кажется,
параллельных явления.
Нет. Вот я долго про это думал. Есть в какой-то момент, когда была Пасха, я читал пост Лёши Саватеева по этому поводу. И Лёша Саватеев — это такой математик, он был у нас в «Проветримся», он искренне верующий православный математик. И Лёша Саватеев привел довольно простой аргумент. То есть он иногда набрасывает на вентилятор довольно жирно, и я не разделяю, как это мнение автора не совпадает с мнением редакции. Но в какой-то момент вот эту мысль его мне показалась... я ее понял, может быть, неправильно, но он сказал так. Ребята, ну вот когда была чума в средние века, церкви не закрывали.
Потому и была.
Как бы мор, глад... война, церкви не закрывают. Верующие люди считают, что для них возможность общаться с Богом важнее, чем возможность выжить. Потому что искренне верующий человек, выбирая между жизнью и верой, выбирает веру. Более того, если, выбирая между жизнью и верой, он от веры отказывается, возможно, он обрекает себя на вечные муки в аду. А выбирая между жизнью и верой веру, он обрекает себя на Царствие Небесное. Поэтому с точки зрения догматики искренне религиозного человека, идея закрывать церкви для того, чтобы кого-то от чего-то обезопасить, это полная глупость, потому что ты, наоборот, подвергаешь опасности вечную жизнь христиан этим. И когда я это слушал, я подумал, что это, в общем, легко транслируется на все происходящее вокруг, потому что, по сути, психологически-то люди, они могут понимать, что есть угроза, но постоянно жить в страхе угрозы невозможно.
Конечно.
И дальше просто в какой-то момент человек принимает для себя, что уровни рисков повысились, но это не повод не танцевать бачату, потому что если не танцевать бачату, можно и сдохнуть, просто от тоски и грусти, условно говоря, да? То есть, ну, такая же история с бомбардировками вот описывалась. Этот эффект многократно описан, что когда люди живут в городе, подвергающемся бомбардировкам, очень часто там, во Вторую мировую войну немцы думали, что это психологически будет давить на лондонцев. Типа, давайте бомбить Лондон везде, чтобы лондонцы испугались. А лондонцы нифига не пугаются. И этот феномен довольно хорошо изучен. Оказывается, что если бомба взорвалась прям вот так, что, не знаю, у тебя над ухом или у тебя кто-то из близких, не дай бог, погиб, то тогда, возможно, для тебя это очень сильный травматический опыт и все такое. А если бомба взорвалась в соседнем дворе, то ты, наоборот, получаешь от этого удовольствие. Потому что ты такой, не со мной. Ты
да.
ощущаешь, что ты прям победил бомбу. Типа, ты убежал в бомбоубежище, а Джимми не убежал. И как бы, в принципе, тебя радует тот факт, что ты убежал в бомбоубежище в итоге. То есть человеческий мозг настолько адаптивен, что в ситуации, когда проблемы не со мной напрямую, и они где-то на периферии, наоборот, через некоторое время человек начинает воспринимать это просто как данность, и все. Ну, надо танцевать бачату, ну, что.
Видишь, тут есть две вещи, которыми я хочу себе ответить. Первое, да, и буквально вот тоже, знаешь, я пока был в самый депрессивный период, выбирал литературу повеселее. В частности, я прочитал книгу «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда». Так. Вот, и там тоже было описано... была описана проблема, которая встала перед... психологическая проблема, которая встала перед блокадниками весной 42-го года, после самой первой страшной зимы, когда девушки, которые пережили эту зиму, нарядились в платье на каблуки и пошли гулять. Только когда все оттаяло и там помыли, значит, город от всего ужаса, что накопилось за зиму. И их многие осуждали. И они были подвергнуты остракизму окружающих, потому что, как вы можете, они при этом говорили, жизнь продолжается. То есть их там подозревали в том, что они, не знаю, там, проститутки, какие-то, значит, аморальные элементы. А при этом это была психологическая защита. Но... единственная проблема, почему я сказал, то есть я на самом деле для людей, когда на случай бачату, не осуждаю. Проблема лишь в том, что очень сложно даже талантливым журналистам и успешным медиа говорить о таких многосоставных явлениях так, чтобы люди это понимали. То есть, знаешь, как известное правило рекламы, типа один месседж, одно сообщение, один месседж. Типа, ну, в смысле, одна мысль, одно сообщение. Не должно быть больше там двух мыслей в одном сообщении, иначе запутаются читатели или зрители. Вот. И понятно, что с одной стороны есть риск заразиться самому, с другой стороны есть риск просто притащить на кого-то и кого-то убить. Ну, то есть, этой заразой. И об этом, да, конечно, думать совсем неприятно. Это осложняет все рассуждения про корону и про чуму и так далее. Вот. Но я думаю, что если бы медиа работали лучше... в том числе и мы, конечно же. Я сейчас не говорю, что типа есть какие-то плохие медиа, и мы классные. Я говорю про всех. То, возможно, проблемы были бы чуть меньше. То есть мы, на самом деле, как бы какой-то момент в конце июня, когда было как раз жарко, стали ощущать, что себя какими-то, ну, честно говоря, немножко ебанутыми, потому что мы каждый день выпускали какой-нибудь материал, знаешь, в духе там посмотрите на этот пляж, который похож на пляж Краснодарского края, типа тем временем в Петербурге там плюс, значит, 50 случаев смертей за сутки. Ну, то есть, примерно так. То есть, возникает чувство, знаешь, что мы как эти, как старухи, знаешь, которые с консервами ходят по улице, гремят, типа, покайтесь, покайтесь, в то время, пока все своей жизнью живут.
Вчера шел по улице в маске, и человек, пивший пиво на заваленке, довольно благодушно настроенный, без передних зубов, улыбнулся мне и сказал: «Уважаемый, ты вообще как, в порядке?» Вот. Я сказал, что в порядке, пошел дальше, но мне кажется, вот его реакция понятна, потому что он понимает существование некоторой проблемы и при этом не хочет ее воспринимать, и ему не нравятся люди, которые ему напоминают о том, что проблема есть.
Но я встретил
стайку... пиво на скамеечке пьет.
Я встретил стайку алкашей из Тверики, недалеко от своего родительского дома, тоже на Петроградской стороне, которые делили маску, потому что нужно было идти в магазин.
Кстати, по поводу рекламы и одно сообщение. Я в свое время с Тимофеем Фроловым, мы где-то в центре Москвы поздно ночью шли и увидели огромные, просто огромные такой, знаешь... красные буквы на белом фоне с неоновой подсветкой сзади, ну, с неоновым светом подсветки, и там было просто написано «Сюда!» и стрелка, и там в подвале, собственно, наливали. И мы с Тимофеем на это посмотрели, подумали, вот это как бы Russian маркетинг, как бы.
Так это же работает, damn, конечно.
Damn shitty, but damn effective.
У меня любимое мое пивное место на Петроградской стороне называется «Магазин пива». И с этим не поспоришь.
Очень хорошо. Отлично, да. Ну, смотри, давай еще про ценности и про там какой-то... Ты вот несколько раз мы сбоку эту тему прошли, то есть ты говоришь там, я за капитализм, я считаю, что капитализм — это хорошо, хорошо, значит, зарабатывать деньги на том, что ты делаешь, ты приносишь людям пользу, люди тебе за это платят, все довольны. Почему, как тебе кажется, в России нет медиа про, собственно, рыночные ценности?
Почему есть? И... The Bell.
Ну, а?
Ну, TheBell.io, газета «Ведомости».
Да, окей, The Bell, да, это, наверное, единственное исключение, я их вот читаю как раз. Но мне не хватает lifestyle медиа про это, не хватает. То есть это моя проблема или по каким-то причинам в России стыдно писать про рыночные ценности? Вот потому что ты, когда говоришь про это, ты все время как бы немного извиняешься.
Потому что мне кажется, что все...
Что про Science Slam, что про просто бумагу.
Не, понимаешь... Тоже, чтобы закрыть тему короны, мы тут тоже с Машей Рзаевой, нашим директором спецпроектов, и моей женой обсуждали, что вообще-то коронакризис показал, что страны, в которых капитализм не до конца победил, а где довольно сильная левая мысль, вообще-то гораздо лучше справились с этим,
конечно,
с этой напастью. И вообще это может быть повод немножко переосмыслить приоритеты, потому что, ну, я, например, супер разочарован, при том, что я довольно мало знаю про Штаты, то есть я там был один раз, одну неделю, и читаю их медиа, но, естественно, глубоко их жизни не знаю, и во всей этой катавасе с BLM у меня нет никакой позиции, потому что я считаю, что у меня не может быть никакой позиции, потому что я, типа, не в повестке абсолютно. Вот.
Я считаю, что поскольку мы родились в стране, в которой рабство отменили позже, чем в Штатах...
Да, да, об этом не стоит забывать, да. Ну. И как в книжке у Александра Эткинда про внутреннюю колонизацию России написано, что главными колонизаторами была русская аристократия, которая смотрела на крестьян с восхищением их благородным дикарством, сравнимым с восхищением там британцев, оказавшихся в Азии или в...
Ой, нет, британцы никакого восхищения не испытывали, мне кажется. Даже если почитать того же Киплинга какого-нибудь, там Киплингом... такая жесть.
Там жесть, но там
такая в то же время... Такая тьма просто.
Нет, там есть тьма, но при этом там есть и некое благоговение, естественно, очень высокомерное, перед этой естественностью. Как
ну, такой же, как у русской аристократии.
Да, конечно.
Когда Лев Толстой босым косил.
Да, в этом и сравнение.
Это же просто...
Да. Так вот, я думаю, что... То есть, короче говоря, меня сильно разочаровала Америка тем, как она боролась с кризисом. Я очень сильно был удивлен Британией. Вот. И довольно в то же сильно, в то же время довольно сильно воодушевлен всеми странами Балтии. Вот. И Скандинавии, кроме Швеции, конечно. Потому что, естественно...
Кстати, Швеция левая страна, самая левая.
Да, это... Ну, ошиблись. Ну, типа, облажались в конкретном случае.
Нет, у них же тоже была такая логика, что они все, типа, посчитали и решили, что их больничный сектор справится с такой нагрузкой. И он справляется.
Ну, ошиблись. Смертность
повыше. В смысле, что ошиблись?
Ну,
еще раз, это же тоже такая логика. Она как бы... Если средний возраст людей, умирающих от коронавируса, выше среднего возраста, когда люди умирают в Швеции.
Ну да. Да,
что понятно. Значит ошиблись?
В общем, я хочу вернуться к этой к истории про левые мысли. То есть, в общем кажется, что это дискуссия, которая может длиться бесконечно. Я никогда в жизни... Это, собственно, мой был первый главный тезис. Никогда в жизни не буду... рубиться с леваками за то, что они не правы, а я прав. Это странно. То есть, мне просто пока что в этой...
Я не говорю про то, чтобы рубиться за то, что прав, не прав. Я скорее говорю про идею того, чтобы объяснять, как работает
капитализм,
рыночная экономика, к примеру, понятным образом, доходчивым. Ну, к примеру, Кац на Ютубе регулярно занимается этим, он старается понятным образом объяснять, почему, там, что такое деньги, что такое процентная ставка, почему банки не являются кровавыми клопами на теле рабочего человека, вот все такое.
Вань, знаешь, мне кажется, что опять-таки, мы возвращаемся к этой скучной, унылой теме про политику, мне кажется, что на самом деле медиа достаточно, которые про это пишут, в том числе и очень популярные. Есть, например, такой сайт сравни.ру. Вот он про финансовую грамотность. Довольно популярный сайт. Есть разные медиа про предпринимательство. Есть все-таки там деловые издания какие-то еще живые пока еще. Но проблема в другом. Проблема в том, что 80% граждан России не в курсе, сколько они платят налогов. Хотя это довольно легко выучить. Вот. Все думают, что они платят 13%, если большинство вообще ни о чем не думают. То есть, и это решается тем, что люди начинают платить налоги сами за себя. То есть, я считаю, что это путь к процветанию России, прямое налогообложение граждан. Потому что у меня лично, как у...
Давай короткую методичку, ликбез, сколько реально платит налогов человек в России?
Ну, если не брать косвенные налоги, типа там всякие акцизы там, и так далее, то до большой, значит, милости со стороны нашего уважаемого правительства в апреле этого года любой человек платит 42%, платил 42%.
От той из суммы, чего они состоят? 13% подоходный налог на доходы физических лиц,
да, 13%. И 30% значит, взносов страховых в пенсионный фонд. Кстати, пенсионный фонд любимый, который у нас заморожен. Типа, то есть, знаешь, как это? Можно скачать на госуслугах выписку с пенсионного фонда, увидеть в одной колоночке цифры, которую ты никогда не увидишь, а в другой колоночке суммы, которую ты никогда не получишь. Вот. Ну да, и, соответственно, люди просто не врубаются, что если они получают на руки, не знаю, там, 50 тысяч рублей, то есть если они получают, там, если у них там по ведомости зарплата, не знаю, 50 тысяч рублей, на руки они получили, а сколько получается, минус 13%? Ну, там, 43.
Ну, там, типа, 43.
Да, да, 43 тысячи, то на самом деле они могли бы получить... Если бы они не платили налогов, сумму существенно больше, они могли получить бы 70 тысяч рублей на руки. И стоит вопрос, типа, почему они, куда эти деньги ушли, довольно существенные. Ну и дальше начинаются неудобные вопросы. Вот. Потому, okay. потому что, как мы видим, по там, Хабаровску и по реакции на арест губернатора, который всего-навсего обеспечивал детям питание в столовой, как бы финансовые... Вопросы очень сильно трогают людей, просто они должны быть скоммуницированы. Фругал их коммуницировал. Вот сейчас берем, выделяем субсидию, и все дети едят в столовой. И Хабаровский край выходит на поддержку губернатора. Просто придя на пост, он стал вести себя как талантливый политик. То есть он стал заниматься популизмом, параллельно решая реальные проблемы. И вот эти популистские его все выступления сейчас классно нарезаются в ТикТоке. В частности, там история про то, как он разговаривает с мэром города Комсомольск-на-Амуре и спрашивает, почему детям из бедных семей дают там, типа, сушку и чай, а детям, которые заплатили за завтраки, дают сосиску в тесте и кашу, ну, условно. Тот ему говорит, ну, у нас нет типа денег в бюджете. Он говорит, сколько нужно? Он говорит, 6 миллионов. Он говорит, а сколько вы на свою администрацию потратили в прошлом году? Он говорит, 230. Он говорит, а в этом году сколько потратили? Он говорит, 246. Он говорит, то есть вы там типа 16 миллионов на себя нашли, а на детей 6 не нашли, пишите бумагу, что вы все просрали, я вам субсидию выпишу, типа, от края. Вот. И люди такие, мы за него. Ну вот. Потому что это работает, это очень наглядно. То есть, когда ты человеку говоришь, у тебя... Зарплата 43 тысячи, а могла бы быть 70, точнее, она не могла бы быть, она должна быть 43 тысячи, но если 20 тысяч тратится на то, чтобы тебе было жить хорошо, он начинает задумываться, почему у него не так все.
Почему не так хорошо, как 20 тысяч, да. Я понимаю, да. Да, резонно. То есть ты считаешь, ну, вопрос-то был про другое, вопрос был про то, то есть ты считаешь, что это не задача медиа образовывать людей вот в... объяснять им, как работает рыночная экономика, потому что на это нет спроса, потому что это бесполезно, потому что пока регуляторы не изменятся в этом направлении, то людям это будет неинтересно. Я просто не понял твой ответ на вопрос.
Я думаю, что это до какой-то степени задача медиа.
То есть, типа, это классная идея реформы.
Это супер тривиальная идея реформы, ее там миллион раз все обсуждали. Узан про это говорит как раз много. Нет, у меня очень простая мысль, что до определенного предела медиа могут... как-то там просвещать и объяснять людям, как все устроено, и давать им повод для рефлексии. Но это, знаешь, примерно то же самое, что сказать, что вот есть научпоп-медиа, не нужно университетов, или школы не нужно, что имея научпоп-медиа, все сами, значит, расскажут. Конечно же, нет, должна быть база, должен быть фундамент. И в какой-то момент ты утыкаешься в тупик. Ну, то есть, ты знаешь, как, ну, как, то есть, когда ты ведешь какой-то идеологический спор с кем угодно, ну, предположим, с леваком, да, везет человек, который верит в ценности капитализма, идеологический спор. И они в каких-то принципиальных вещах могут сходиться, в каких-то могут спорить, но чтобы им договориться, им нужно дойти до аксиом. То есть, на чем каждый стоит, на каких ценностях. И все, и дальше ты ничего уже не можешь сделать, потому что просто один верит в одно, другой верит в другое. Один верит тому, что каждому там по работе, а другой верит, что каждому... Типа, один верит в безусловный доход, потому что все люди равны и все должны быть счастливы. А другой считает, что должна быть справедливость, связанная с усилиями, которые человек принимает. И не сказать, что одна позиция лучше другой. Она просто вот так или сяк. И миллион же всяких, не знаю, тестов в интернете на выяснение твоей политической ориентации. Типа, ты во что веришь, в это или в это? Ну, то есть, маму или папу любишь? Ну, и поэтому мне кажется, что как раз говоря об Америке, России, то есть вот мне кажется, что Россия гораздо больше похожа на Америку, чем на Европу идеологически, потому что, ну, я это на бытовом уровне для себя сделал вывод по моим американским студентам. Я читаю в НЭКе курс на английском языке про русские медиа уже 6 лет. И у меня там студенты из Европы и из Америки есть. И с европейцами мне зачастую сложнее, чем с американцами, потому что я, например, пообещал чувакам, что я пришлю им задание за 2 недели до там теста. И я что-то там... И не прислал, да. И как бы я не молодец, конечно же. Но тут же со стороны, там, не знаю, немцев, французов начинается адовый бурт просто. То есть мне начинают валиться e-mail, а что же такое, как же так? Как бы американцы такие, типа, окей, ну, присылай, сделай. Как бы, то есть адаптивность гораздо выше у американцев, чем у европейцев. Ну, по моим наблюдениям, опять-таки, это бытовая, нерепрезентативная выборка. Ну вот, и русские в этом смысле тоже очень адаптивные. То есть умение приспосабливаться к любой жопе у русских, конечно, развито очень сильно. И, возможно, это как-то связано с капиталистическими ценностями в том числе.
То есть, собственно, ты бумага, которая постоянно меняется, это следствие просто высокой адаптивности.
Да, это, кстати, это вообще 100% так. То есть мы очень-очень-очень живучие. Ну, в смысле того, что мы очень быстро как бы... Знаешь, причем на самом деле вот... Одно из моих любимых медиа на русском языке — это sports.ru. И я супер уважаю их сооснователя Навошу. Ну вот. Ну, мы знакомы с ним и общались не раз. И вот мне кажется, у спортса, вот, ну, короче, Дима всегда, когда у них какой-то кризис начинается, они сейчас пережили вообще жуть. То есть у них там трафик упал на 40% типа за период кризиса, потому что не было спорта. Ну, то есть, и ты ничего с этим
ну,
не
да. сделаешь. Ну да, белорусская и шведская лиги да. для всего мира, пожалуйста.
И, ну, то есть, как бы, и Дима, он такой, он как бы супероптимист. То есть он все, ну, я прекрасно знаю, что он наверняка... Бывает, что он не такой оптимист, не знаю, дома и с коллегами, но на публике с внешним миром за супероптимист, это страшно симпатично, потому что, ну, как бы, никто не любит неудачников. Все любят веселых, сильных и бодрых. Таков, к сожалению, закон жизни. Вот. И поэтому спорт, как бы, ну, в смысле, не из-за Димы, а из-за этого модуса, что мы все переживем, все сможем, ко всему приспособимся, всех как бы победим, никого не убивая при этом. Мне, кстати, это очень кажется важным, что вот эта конкуренция, такая капиталистическая традиционная конкуренция, что нужно победить и убить конкурента, мне кажется, что она супер неприменима сейчас, особенно на медиарынке, потому что...
К медиа, ну да.
Да, потому что, наоборот, все должны друг за друга стоять горой, конкурировать, поддерживать друг друга, делать, давая толчок для роста. Ну да, вот, и я всегда на него вот смотрю так, думаю, классно. То есть они просто больше, у них больше, естественно, у них дольше история, чем у нас. Они старше нас там на 5 или 6 лет. Это много для медиа. Ну, как ЛМ, кстати. А что тебе Исманов mm-hmm. говорил?
Слушай, нет, ну мы с ним говорили. Я пытался понять, насколько он... считает, что он придумал хипстеров, он считает, что он был хроникером хипстеров, а я немного с ним не согласен, мне кажется, что...
Я с ним согласен. Я думаю, что он не придумал хипстеров. Ну, слушай, знаешь, как говорить, ну, типа, вот есть сейчас какой-то вот есть Петербург какой-то, Петербург 2020-го, вот есть на самом деле миф про него какой-то новый, который потихоньку формируется. И нас там, я помню, был какой-то очень большой критический отзыв на бумагу от дальней знакомой, которую мне там переслали, про то, что мы типа не тот миф про Петербург создаем, что не нравится ей тот миф, который мы про него создаем. Я такой прочитал, думаю, ни хрена себе люди думают, что у нас какая мощь-то есть. Так-то какой, ну, в смысле, мы просто отражаем, мы же медиа.
Вот мне кажется, думаю, что это когда Яндекс.Новости говорит, что мы отражаем медийную картину дня, я понимаю, что имеется в виду, потому что я понимаю, что это алгоритмы, которые собираются из некоторого набора источников, и когда сейчас там происходят какие-то накрутки, это связано с тем, что есть регулятивная возможность контролировать набор источников, которые индексируются, да, и там появляется много источников, которыми можно манипулировать и накручивать какую-то картину дня на выходе. Вот. А когда авторская медиа говорит, что оно отражает реальность, вот в этой я как бы дилетант, я не знаю ничего про медиа, поэтому уже два крутых человека, мнения которых я уважаю, которые, на мой взгляд, делают крутые очень медиа, говорят мне другое, может быть, мне надо послушать, но я все равно внутренне не верю в это, потому что точно так же, как те люди, которые накручивают новости за счет изменения пула источников, они могут, может быть, осознанно, может, неосознанно подсвечивают какие-то вещи. Точно так же и медиа, когда оно что-то отражает, оно всегда отражает определенные места. Да? Как это в машинном зрении, в когнитивных науках есть такое выражение, что самое удивительное в зрении не то, что мы видим то, что видим, а в то, что мы знаем, куда смотреть. Типа вот ничего удивительного в глазе как таковом нет. Удивительно, что мозг способен понять, куда смотреть в каждый конкретный момент вот для этой конкретной истории. И мне кажется, что вот этот акт свидетельствования, когда ты выбираешь то, чему свидетельствуешь и формируешь эту картину, он на самом деле очень важную роль играет. И когда типа Лам стал писать про определенные бары с определенной атмосферой, про определенных людей, фотографировать их на улице в определенном виде, он, с одной стороны, отражал действительность, но он отражал очень маленькую часть действительности, которая как-то с ним резонировала, и за счет вот этого резонанса эта часть действительности росла, и разбухала, и поглотила собой все остальное. Точно так же, как, мне кажется, бумага подсвечивает какую-то часть Петербурга, которая в итоге становится больше, по крайней мере, в сознании петербуржцев. Так или иначе, потому что они все равно взаимодействуют с медиа и взаимодействуют с этим мифом, и ты можешь как бы раздувать ту или иную часть мифа. Ты на весь миф повлиять не можешь, но...
Слушай, я с тобой совершенно согласен. Тут можно, на самом деле, очень просто... То есть то, что ты очень правильно и очень так объемно объяснил, можно очень коротко объяснить, что любое медиа... То есть, знаешь, у любого медиа есть набор тегов, ценностей. Ну, если это нормальное медиа, типа, если это не какой-то... Не какая-нибудь там пригожинская помойка, которая формирует как раз сейчас реальность в Яндекс.Новостях, к сожалению. Хотя у них, кстати говоря, тоже, вот, например, у Риафан, в отличие от других помоек, у них есть ценности, конечно, там есть теги. То есть не то, чтобы это делает их хорошим медиа, но это делает их, очевидно, да, их, это их делает медиа, да. Вот. Ну да, и, собственно, эти теги можно всегда выписать. Дальше ты такой смотришь, то есть это нельзя превращать в такой механистичный подход. То есть нельзя, знаешь, просеивать через сито это каждый раз. Но это работает именно так. То есть ты понимаешь, что...
Но ты же при этом увеличиваешь, ты как бы работаешь как лупа. Только лупа, она увеличивает не меняя размера, а лупа медиа, она головы меняет. И увеличивает феномен, который показывает.
Ну да, там очень много аспектов. Ну, то есть я думаю, что медиа, да, создают какое-то поле для дискуссии, создают какой-то контекст, в котором люди находятся, создают ассоциативный ряд, в котором люди существуют. То есть вот то, что мы сейчас начали как бы транслировать как свою миссию, проговаривать ее буквально напрямую про вот одиночество, да, это для нас очень важно, потому что мы поняли это... Ну, знаешь как, мы не то что сели и поняли, или решили, что это наша миссия. Мы долго бились, пытаясь понять, что объединяет все проекты, которыми мы занимаемся. И мы поняли, что у нас... Вот в этом, на самом деле, наше коренное отличие от Look at Me, точнее, от Redefine уже, И от подхода, который был у Лёши с Васей и Катей изначально, у них был подход элитистский, точнее. То есть они как бы, ну, не в том плане, что это элиты там какие-то заранее сформированные, а в том плане, что ты берешь определенных людей, как ты сказал, и начинаешь про них рассказывать и для них. И делаешь так, чтобы все люди, которые читают тебя, хотели походить на идеальный образ, который ты транслируешь. А мы всегда были анти это. То есть мы были всегда антиэлитистскими. То есть у нас даже... Ну, то есть мы всегда считали, что мы как бы для всех, кто хочет быть с нами. Вот. Кто поддерживает наши там, ценности широкого взгляда на вещи, критического подхода, научного мировоззрения и так далее. То есть... Мы там пишем, не знаю, про каких-нибудь активистов, там, не знаю, каких-нибудь меньшинств. И таким образом мы даем возможность другим людям посмотреть на то, что они не одни такие, и себя с кем-то связать, проассоциировать. Там про каких-нибудь... при этом очень важно, что мы про них пишем как бы не как...
Не, но механизм-то все равно тот же самый, как вам дал возможность проассоциироваться с хипстерами, вы даете возможность проассоциироваться с какими-то другими людьми.
Просто Лам давал образ, к которому ты можешь стремиться, а мы этих образов не даем. То есть мы говорим, что есть галерея, бесконечная галерея людей, среди которых могут быть похожи на тебя. И тебе совсем не обязательно быть кем-то, очень красивым или не очень красивым, или очень богатым, или не очень богатым. Ты можешь быть кем угодно. И есть другие люди, такие же, как ты, и ты можешь с ними быть рядом.
Ну, я вот, кстати, похожим образом формулирую историю про подкасты. То есть я как бы понял, разговаривая с людьми, то есть я делал «Проветримся» и делаю дальше про технологии, а вот как раз LobbyBay я понял, что есть какие-то люди, с которыми просто хочется поговорить, чтобы кто-то услышал и такой: «О, а так можно было?» То есть, допустим, у меня был эпизод с Андреем Бориславом, который руководит разработкой языка Kotlin в JetBrains.
Да,
но при этом разговаривали мы с ним, естественно, не про Kotlin, а про психотерапию, полиаморию и вот это вот все. И я подумал, ну окей, вот куда такое укладывать? А там на 3 часа разговор получился.
Я
так сделал подкаст LobbyBay.
Я очень мало с кем вообще люблю обсуждать медиа. Если честно,
Извини, чувак.
С тобой мне в кайф, и это супер. Но я просто... У меня есть, знаешь, как это ужасный момент.
Надо было предупредить. Почему ты через... Как на 2-м часу разговора Кирилл сказал, что все происходящее доставляет ему боль,
Нет, я говорю, что я мало с кем. То есть с тобой мне в кайф обсуждать медиа, поэтому я, собственно, и здесь. Вот. А... Просто у меня, знаешь, у меня был замечательный... мне всегда мучительно, когда я где-нибудь, не знаю, там, в компании или в баре с незнакомыми людьми оказываюсь, и мне задают вопрос: а кем ты работаешь? И я обычно... То есть я раньше...
Волшебником.
Да, если я скажу, что я журналист, то начнется, короче, то, что я не хочу слышать. Вот. Я могу миллион вариантов озвучить, что может произойти, но я их все слышал уже. Вот. Если я скажу, что я, не знаю, типа директор бумаги, ну вот, если человек знает, что такое бумага, если он там русскоязычный или из Петербурга, то это тем хуже. Вот. Если я... То есть поэтому я сейчас просто говорю, что у меня маленький бизнес в сфере рекламы. Вот. Чтобы правда. Вот. Ну да. Но у нас был очень хороший, как раз со Славой Шибановым, у нас был очень хороший момент, когда мы ездим кататься на серфе в Португалию каждый год. В этом году вряд ли поедем, по всей видимости. И мы как в Лиссабоне уже на обратном пути перед самолетом ходили по барам и оказались на какой-то вечеринке в особняке, где были открыты двери, можно было войти на эту вечеринку. Ну и там, не знаю, было как-то довольно спокойно, какие-то компании общались, и мы стояли на террасе, выпивали, и к нам подошли какие-то британцы, которые слушали, видимо, что мы говорим по-русски, и их заинтересовали русские. И они стали спрашивать, ну, то есть понятно, что это еще был, знаешь, год, когда как раз дело Скрипалей разворачивалось, их, естественно, интересовали русские, наше мнение о деле Скрипалей. Ну вот, и я имел неосторожность сказать, что я журналист. И, в общем, разговор как раз вот примерно на 40 минут начал касаться как раз Путина, свободы слова в России, дело Скрипалей, но это должен понять, что это пьяные британские студенты, как бы уровень был, ну, весьма высок. Ну,
вообще любой дискуссии. Русский, оказавшись где угодно за пределами России, да. имеет все да, шансы если, получить если разговор русский... на любом языке. Даже если, он не журналист.
Если это русский, еще, не дай бог, обнаружил, что он говорит по-английски, то есть еще, мне кажется, нормальный вариант просто
ты не знаешь, говорить. Я в какой-то момент на Пасху, я очень не люблю вот это засилье кроликов и яиц, которое в Германии случается на Пасху, и я на Пасху однажды улетел в Стамбул. И я вам доложу, что нет места лучше для встречи Пасхи, чем Стамбул, потому что там прям очень вкусная пахлава, отличный кальян, и ничего не происходит. Отлично просто. Но даже там, когда в какой-то момент турки узнавали, что я русский, турки без знания какого бы то ни было языка, они пытались из какой-то дикой смеси русского, английского, то есть, типа, как это, заменяя все неизвестные им слова словом «Наташа» или «Круто», они пытались обсудить со мной политику Путина и вот это все.
Конечно, то есть это же то, что определяет каждого русского. И, в общем, этот разговор уже, я, в общем, от него уже начал вспотеть. Как парни вспомнили о существовании моего друга и спросили, чем уже он занимается. Он говорит, я разработчик. Они говорят, а где ты? Типа, что ты разрабатываешь? Он такой, ну, я работаю в социальной сети в России ВКонтакте. Типа, в крупнейшей социальной сети в России. Сказал слово без особой надежды, что это вызовет хоть какую-то эмоцию наших собеседников. И один из британцев вдруг закричал, о, VK is so great! Слава говорит, серьезно, ты знаешь Вики? Он говорит, да, офигенно, я там порно смотрю.
Конечно. Одно время у Паши Дурова же был статус Porn King.
Да, Вики. Да.
Долгое время.
И Слава так, он так, значит, задумался и говорит, кажется, я сейчас понял, как формулировать value proposition на международных конференциях наших.
Да, окей. Слушай, последний вопрос. Когда через 122 года у бумаги будет небоскреб в Петербурге, где он будет находиться? И будет ли он?
Это очень непровокационный вопрос, братан. Знаешь, как это?
На Петроградке, да?
Не, знаешь, как это? Если ты заходишь, чтобы тебя ненавидели петербуржцы, то почему ты пришел, почему ты построишь небоскреб?
Хорошо, что не будет небоскреба, да.
Слушай, на самом деле я хочу сказать крамольную вещь. Мне вообще хочется, чтобы из бумаги получилось что-то шире Петербурга со временем. У меня есть гипотеза, что то, что мы делаем для Петербурга и в Петербурге, может быть моделью для других городов. Я говорю сейчас не сколько там про медиа, то есть не про сайт там, с новостями и с историями. Я говорю сейчас про там, наши рассылки платные, про клубные мероприятия, про всякие штуки, которые мы делаем для маленьких сообществ, объединенных общей темой, общим интересом. И у меня есть надежда, что мы за ближайшие несколько лет сумеем потестировать это не только в Петербурге и посмотреть, как это работает, потому что вообще это 100% работа для медиа делать какие-то тематические сообщества, потому что это плохо масштабируется на автоматической основе. Это как раз, знаешь, единственное, в чем платформы еще не победили медиа, это в коммуникации на уровне сообществ. Потому что все попытки там алгоритмизировать какое-то типа теплое человеческое общение потерпели неудачу. Ну, то есть не получается еще пока ни у кого. Ну вот, то есть
если,
можно сделать...
Кстати, нас слушают люди из регионов, нас из Сибири, допустим, слушают. Вот если нас слушает человек сейчас в Пензе или в Орле, или в Новосибирске, и он хочет что-то как-то поучаствовать в вашем желании масштабировать бумагу, куда ему писать?
Ну, может мне написать какую-нибудь идею на kirill@paperpaper.ru. Короче говоря, я хочу, чтобы мы сумели сделать устойчивое как бы медиапродукта для разных городов, которые будут полезны людям в разных местах, потому что каждый регион...
Но все равно хед-офис-то будет в Петербурге, а если хед-офис будет в Петербурге, ему нужно будет небоскреб, и его где-то надо будет разместить.
Слушай, я, кстати, думаю, что не небоскреб, я думаю, что нормально просто выкупить какое-нибудь историческое здание. Вот у нас сейчас редакция в мансарде на Петроградской стороне, там на чердаке.
Будете расти вниз.
Ну да, просто можно как плесень захватывать. Знаешь, на Петроградской стороне в старом фонде много плесени и соответствующих запахов. Можно тоже стать таким, такого своего рода плесенью, захватывать этаж за этажом, а потом постепенно дойти до Дворницкой и встретить там человека, который живет последние 50 лет в этой Дворницкой и уже слился с пейзажем. Единственное, что он делает, это закрашивает граффити уличных художников.
Ты в какой-то момент рассказывал какую-то дичайшую историю про то, как вы квартиру снимали под офис, но я думаю, что эту историю надо будет рассказывать в следующий раз, когда мы еще раз свяжемся и запишем следующий подкаст.
Ну, мы и сейчас снимаем квартиру под офис, я как бы не ищу легких путей. В этом есть своя, знаешь ли, пикантность.
Окей.
И там, кстати, снова растет долг по коммуналке. Не по нашей вине, видимо, все-таки это какая-то моя карма.
Не будем вдаваться в детали. В общем, спасибо большое. Я думаю, надо закругляться. Уже второй час подходит к концу.